Радио «Свобода». У микрофона Игорь Померанцев. «Поверх барьеров». Звучит голос киевской актрисы Ады Роговцевой. В этом выпуске «Поверх барьеров» она рассказывает о своих любимых пластинках. Но не только о них.
Когда два интеллигентных человека нужны друг другу, это будет брак. И это вот нам бы где-нибудь написать бы, но только во главу этой фразы «интеллигентных человека».
Ада Роговцева во второй части «Поверх барьеров». Начнем же с других голосов. Передача из цикла «Документальное кино». Мы представляем оператора и режиссера Ирину Уральскую. С ней разговаривает Тамара Леленкова.
По своему складу характера я вообще люблю работать постоянно с каким-то режиссером. Я просто привыкаю, я этого режиссера чувствую, мне кажется, я понимаю, о чем он думает, что он хочет. Вот я работала с таким режиссером, как Станислав Марков. Мы с ним сняли 3 картины. Одна из картин была достаточно успешной. Это «О маркиза де Сад». Считался это первой эротической картиной в Советском Союзе. Это были годы перестройки, был взрыв, потому что долго-долго под запретом была эта тема. Порнография считалась уголовно наказуемой по тем временам, и возникли споры, что такое порно, что такое эротика. Это было очень смешно, потому что я была еще девочкой, юной совсем, и вдруг я снимаю эротическое кино, все очень опытные, значительные люди, операторы, режиссеры, цветоустановщики, лаборант, ну все, вся студия, вдруг зал АТК набивался на просмотр материалов. Я просто заливалась краской сразу, потому что это было очень стыдно, когда твой материал смотрела вся студия.
Все, что нам кажется по первоначалу непристойностью, на самом деле имеет в своей основе чисто человеческое. Порнографии нет. Есть только уровень культуры зрителя. Эротическое искусство совсем никого не должно пугать. И никаких плохих чувств оно не вызывает у правильно воспитанного, здорового, прекрасного, веселого и умного человека.
Вот я, например, 8 лет назад влюбился, причем взаимно. И моя девушка начала со мной играть. Ну, такие типичные женские игры. Когда два человека, единственный возможный вариант, Бог собирает, сводит. И здесь важно не испортить отношения, а взаимопонимание. А женщины, как правило, считают, что любовь получается от задевания мужского самолюбия. Это типичная женская ошибка, и из-за нее все беды и проблемы. Мы пишем, ну что, какие главные женские установки? Для того, чтобы получилась любовь, нужно как можно сильнее задеть мужское самолюбие и как можно дольше не давать.
Главный – первый половой контакт. Если она в первом половом контакте его убьет, уничтожит его мужское самолюбие, он еще сам не знает, что это такое. Ну, не может он сейчас, в данный момент, ну, не знает. То все, он в конце концов, это будет полный, это будет жена-ненавистник, это будет, ну, я не знаю, кто.
Маркиза де Сад, маркиза де Сад.
Я никогда не говорю режиссеру «нет, я этого не могу», рассказывает Ирина Уральская. Для меня такого слова не бывает. Я всегда найду возможность все-таки снять это. Для меня всегда важно было чувствовать то, что режиссер хочет. Я себя ставлю на его место. Очень сложно сформулировать словами, что ты хочешь. Надо просто почувствовать. Я говорю, ты даже можешь просто думать. Вот ты думай. И мне этого достаточно, потому что можно, собственно, считать эти мысли. Я по-своему, конечно, представляю его мир. Тоже питаюсь от его идеи, пытаюсь сама что-то придумать. И мне кажется, это достаточно близко. Как правило, всегда был материал, который был вот стопроцентное попадание. Оператор вообще не должен считать, что он прав. Потому что на экране ты видишь, что «а ведь ты ошибался». Я бы считала, что этот кадр был совершенно в кассу, что называется, вот 100%, а он оказался ненужным. И то, что мне казалось плохо, оказалось нужным. Как супружество, наверное, в какой-то степени. Когда ты вынужден приспосабливаться, когда ты должен притираться к человеку, это хорошо по молодости, но когда ты уже дальше-дальше, ты уже устаешь от этого. Но по большому счету, если у тебя есть драйв от этой работы, ты не представляешь себе иначе свою жизнь, просто не представляешь. Это так же, как дышать воздухом. Я не могу не снимать. если мы говорим о том месте, где мы живем, о своей родине, даже если ты говоришь про плохие стороны этой жизни, которых очень много, надо говорить об этом с болью. Вот эта позиция режиссерская, она для меня принципиальна. Это мы снимали фильм в Алапаевске, история людей, которые работают на шлакоотвале. Клондайк – это место, куда сваливают ферромарганец, чья стоимость, даже будучи в шлаке, очень высокая. Они его собирают и сдают. При этом это очень опасная работа. Когда люди копаются, они вырывают тоннели под землей, эти тоннели обрушиваются, и людей засыпают.
Вот мой внук написал сочинение. Мой город. Я люблю наш город. Особенно Колондайку. Так называют наш шлакоотвал. Там очень интересно. Там много моих друзей. Мы туда ходим после уроков и выходные. А мой дедушка работает там начальником. Мы собираем там ферромарганец. На горячем участке всегда тепло, даже жарко. Когда мы с папой ходили работать с ночевкой, то даже варили себе там картошку.
В шлаке есть много ферромарганца. Мы его называем Ферик. Он тяжелый и стоит много денег.
Я вот повар основной, а приходится рыться здесь. Получится, значит, накопаем. Нет, значит, все. Сегодня просто у нас удачливый день. Нет, вы представляете, вот такой вот камушек, он же ведь весит очень много. Это очень тяжело. Это вот за эти 2-3 часа выматывал до такой степени, что я думаю, руки отпускаются, уже все болит. И голова очень сильно болит. Этот эфир вообще же болезнь страшная идет. И горло болит, и головная боль начинается.
Очень радиоактивная?
Да, она очень сильно радиоактивная. Вообще завышена она здесь. У нас же вообще здесь весь Алапаевск. Практически радиоактивный. Очень большая смертность. Вот с 40 лет, 30 лет, вот с 20 считай. За день даже бывает, вот на кладбище уносит по 6-7 человек. Сами по себе, конечно, мафия. Они, ну как это объяснить? Пока начальство есть, и люди туда не ходят, боятся, потому что эти все-таки следят за этим порядком. Все, а когда начальство уходит, творятся вот эти вот все дела. Были люди такие, что даже вот он посмотришь, на него вроде бы директором работал на предприятии. А посмотрели, а он сам же тут же рыл. И обыкновенно, как кажется, потом в результате алкоголик.
На Клондайке много народу, и работает очень весело. Один день мы работали на мокром, на болоте. Здесь тоже интересно промывать ферик, как золото. Когда солнце, то оно очень блестит. Только там сыро и холодно.
Когда надо, вот так я раз выпивку куплю, а на нервах вся сижу-то. Выпью тихонько, вот, когда одна пью, у меня, считаю, в ночи выпью, да, на утро у меня остается еще. Огонь и воду прошла, и под ножик попадала, и всяко, все равно живая. Я инвалидка с детства. На работу тоже нигде меня не принимают. Живем вот на фериках. Ну, вот вчера я забрала 2,5 килограмм, так считай, вчера 2 булки хлеба купила. Что-то жить-то надо, на что-то. Пенсия у меня невелика. Сегодня читай получила, сегодня истратила. Да у меня такая судьба, я вертюсь, крутюсь.
Вот здесь вот моего внука и задавило. А было ему всего 12 лет. Да тут только не моего внука, тут погибло много людей. Тут, можно сказать, не только шлаковый отвал, а тут кладбище человеческих душ. Вот.
Говорит «Радио Свобода. Поверх барьеров». В передаче из цикла «Документальное кино» мы представляем режиссера и оператора Ирину Уральскую.
Фильм тоже имел много премий на фестивалях. На «Сталкере» вот он взял главный приз.
Но ведь приз, как правило, получает режиссер. Чаще всего, да. И для меня это важнее, потому что чисто операторский приз, на самом деле, он не создает у тебя приятных ощущений, но оператор работает на картину, прежде всего.
Насколько отличается операторская работа документального кино на телевидении и игровое кино?
Ну, мне приятнее работать в документальном кино. Физически значительно сложнее, конечно. Это мне просто ближе. Ближе вот этот экстрим, ближе вот трудности, которые мы преодолеваем. Мы снимали, когда каникулы, с Мариной Разбежкиной. Была история очень экстремальная. Мы ехали в тайгу, ехали туда на КамАЗик, вахтовка, которая могла пробить дорогу сквозь тайгу, сквозь снега, но она все равно не смогла, но потом провалилась, ушла под лед, и мы остались фактически отрезанные от мира, без рации, безо всего. И люди заболели там тяжело. Марина заболела. Там тяжелая была история, и все достаточно мужественно это выдержали, потому что надо было выбираться из тайги. Был март месяц, шел постоянно снегопад, нас просто замело там. И тогда мы просто на свой страх и риск стали выбираться на буранах. Этот весь путь, который мы проделали потом. Чудом, конечно, все-таки мы спаслись. Но вот это состояние, оно до сих пор у каждого из членов экспедиции, никто это забыть не может.
Но тут еще такой серьезный момент, вот то, что касается и героев, и обстоятельств, в которых их снимают. Все-таки самой потом трудно, наверное, внутренне восстанавливаться.
Я согласна абсолютно. Живешь тем иногда полгода, год. Даже ты иногда раздражаешь, ты на другую картину уже уезжаешь, а все никак не можешь забыть. То время, которое ты пережил, тех людей, с которыми ты общался, они у тебя перед глазами стоят. Это тоже еще один момент, достаточно трогательный в нашей профессии. Прежде чем мы снимаем героя, мы должны с этим героем житься. Этот герой должен нас полюбить. Он должен к нам привыкнуть. Он не должен нас ни бояться, ни стесняться. Но когда взрослый человек, ну, тут понятно. А когда ребенок, это немножко тяжело, потому что они же не понимают, что потом мы уедем, что потом мы их оставим. Поэтому это очень было тяжело. До сих пор я вспоминаю этого Алешу, который к нам очень привык. Если бы он не привык, конечно, мы бы не сняли то, что мы сняли. Фильм «Место» Аркадия Когана. Там есть совершенно замечательный момент, когда наш любимый мальчик Алеша, которого все считают олигофреном, потому что отец алкоголик был, а он абсолютно блаженный. То, что он говорит, а он почти ничего не говорит, потому что он не может говорить. И вдруг он говорит такие вещи совершенно удивительные. Есть эпизод, когда они сидят с отцом, и отец пытается его учить говорить. Такой алкаш старый. Он смотрит на небо и говорит, а что на небе есть?
Солнце есть?
Есть.
Ну вот, надо говорить солнце.
Солнце.
Вот. Луна есть?
Есть.
Ну вот, вот надо тоже говорить.
Луна есть.
Вот.
Так, все?
Ну еще что? Еще что есть там? А?
Бог.
И отец так испуганно на него озирается, потому что его никто этому никогда не учил и не объяснял.
Рассказывает Ирина Уральская.
Я человек, который пристрастен, скажем так, к ситуации реалити. То есть я могу снимать кино изнутри только, вот как режиссер. Как оператор, да, я могу находиться над этим, но все равно я погружаюсь. Но мне не очень это обязывает. Это манера, когда ты вдруг погружаешься, живешь с этими людьми, проживаешь часть их жизни, ты становишься таким же, и ты видишь это все изнутри. Для меня эта ситуация ближе. Вот если бы мне это удавалось по времени, я бы снимала как режиссер кино. Именно поэтому не снимаю, поскольку очень сильная занятость как оператора, и я понимаю, что я не могу посвятить год-два своей жизни данной теме, уйти в нее и снять кино. А без этого кино хорошего не получится. Это мой взгляд. Мой взгляд как режиссера. Я считаю, что, конечно, режиссер – это профессия очень ранимая, потому что у тебя есть обязательства перед героем, у тебя есть обязательства перед тем, что ты хочешь сделать. Режиссерская профессия не совсем подразумевает нормальное восприятие мира. Как правило, режиссеры, они немножко все сумасшедшие. Я была вся востребована как оператор, и мне не надо было быть режиссером. Ну, наверное, такой потребности яркой не было, что прям вот надо снимать как режиссер. Мне главное, чтобы фильм был значим, то есть чтобы его судьба сложилась. Чеченский фильм наш. К сожалению, конечно, не выйдет на экран, я так понимаю. Хайбах фильмы снимали в Чечне. Жили не очень легко, но тут все так живут. Действительно, не было ни горячей воды, не было ничего. Мы жили в вагончике. Но это нормально. Были сложности только в том плане, что очень сложно проехать куда-либо. Там что заминирована земля. Хочется передвигаться более свободно. хотел снять с вертолета, и Панкейское ущелье хотелось снять. Они не могли нам обеспечить ту безопасность, которую гарантировали. Вот если они могли нам обеспечить, они соглашались. Если не могли, они говорят: ребята, извините, мы не можем. Это история, которую, скажем так, не приветствует наша официальная пресса. О поселке Хайбок, который сожгли во время Великой Отечественной войны советское НКВД, когда переселяло чеченцев из гор. И мы как раз искали этих людей.
Я Галя Саламат Жандарлевич, уроженец села Хайпух Нашха, Урусмартанского района. В семье Гаевых пострадали 14 человек, были заживо сожжены. Жертвы депортации села Хайпух на примере одной фамилии Гаевых в 1944 году. Гаев, 108 лет Гаев, Сари, жена Хату, 108 лет Гаев, Марьям и так далее. 14 человек заживо сожжено.
Конечно, депортация была страшным актом. Дело даже не в том, что чеченцы были депортированы. Дело в том, что они были депортированы за измену родины, что самое было страшное для чеченцев.
Танахумнах Шику Яриха, 44-й год, Нахбуха Бубага Бэл, Шику Яри. Был уполномоченный дагестанец, который предупредил его, сказал, что будет депортация. Единственное, что его спасло, он продал крупный рогатый скот, а деньги отдавал этому дагестанцу. Успел он кое-что сделать.
Тогда училась в первом классе. И в обычный день, когда полпятого они спали, в дом ворвались солдаты и им кричали: «Выходи, выходи на собрание!» И когда они к речке пришли, было очень много народу.
Учитывая бездорожье, учитывая отдаленность горных районов, учитывая, что в этот момент выпал огромный снег метровый, в горах, особенно в Голончевском, Тумкалинском, Шароевском районах, что так просто быстро решить эту задачу не удалось.
И вот тут в селе Хайбах оттуда дальше транспортировать возможности не было, и поэтому акции шли там.
Старых, маленьких.
Причиной является то, что они пешком идти не могли.
И почему такое большое число людей оказалось собрано в этом месте? Потому что многие родственники отказались покидать своих родителей.
Те родственники стариков и больных не хотели оставлять их больных и нездоровых одних, и они тоже остались с ними.
Любой гость, он должен полностью обеспечить ему безопасность гостю и обеспечить ему пищу и лучший постель для гостя. Если вы даже будете вот это делать, лучший постель, лучшая комната, самое лучшее обеспечение я должен обязан.
Там должен как взять стоять у дверей.
У дверей я должен стоять, обеспечить безопасность гостя от отношения.
Нет, лучше мы поедем.
Им обещали, что их обязательно переместят, что все будет нормально. Чтобы люди не беспокоились, всех успокоили.
За вами приедет, прилетит самолет, мы на самолете вас увезем.
Ну, было снег, холодно было, сказали, кто хочет пойти в старый сарай.
И в этот сарайчик они притирку все сели.
Люди были, я подчеркиваю, как селедка забиты вот в этот клуб, в эту конюшню.
Потом закрыли дверь на засов, закрыли.
И потом была команда поджечь.
Их обманом загнали в сарай и сжигли.
Их сожгли.
Их сожгли и всех сожгли.
Я нарисовала горы и лошадь, которую везут умершие люди. Это окна, это заяц. Это медведь.
Почему они тут
ходят? Они голодные, потому что там могут оставить умершие люди и их съесть.
Я нарисовал горы и изрываются башни. И еще я нарисовал машину. Две грузовика. Людей везут сжечь.
Когда подожгли это место, а были люди, которые это видели, напор вот этих 700 человек был настолько сильным, что вот как только этот пожар начался, вот под этим напором, давя друг друга, часть людей вырвалась из этого помещения. В этот момент именно была дана команда со всех сторон огонь.
Расстреляли их с автоматов, расстреляли, завалили двери, ворота завалили, и также они погибли все.
Моя прабабушка, то есть бабушка моей бабушки тоже сожгли, и 18 братьев, двоюродных братьев и сестер тоже сожгли. Когда его дядя по матери выбежал, он выбежал с горящей спиной. Когда он выбежал, солдаты увидели его и пулеметом обстреляли.
Это вот мальчик, у тебя имя есть? Ах, всем перчали, ты растет, пустил.
Dünden çayak kalkan, yalla yarat kesik ben. Lafa haydi öz onlar.
Dintrar, Чечня моя скорбит. Усиление народа и поныне. А не отомщенно все, кто был убит. То навсегда остался на чужбине.
Совершенно секретно. Наркому внутренних дел СССР, товарищу Лаврентию Берия, только для ваших глаз, ввиду нетрастабельности и в целях неукоснительного выполнения в срок операции «Горы», вынужден был ликвидировать более 700 жителей местечки Хайбох, полковник Гвишиани. Грозный УВД Гвишиани за решительные действия в ходе выселения чеченцев в районе Хайбох вы представлены к правительственной награде с повышением звания. Поздравляю наркома внутренних дел СССР Берия.
Передача из цикла «Документальное кино» режиссера и оператора Ирину Уральскую представляла Тамара Леленкова. Мы продолжим после короткого объявления и сводки новостей.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Возросшую активность Владислава Суркова, выступающего посредником между политическими силами, обсуждаем с Игорем Семенихиным, автором книги о влиятельном чиновнике президентской администрации «Владислав Сурков. Про эт контра».
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода. Новости».
Коротко о главных новостях. В Москве открылся 31-й Московский международный кинофестиваль. На торжественной церемонии открытия была объявлена минута молчания в памяти недавно умершем актере Олеге Янковском. Ему посмертно присужден приз имени Станиславского «Я верю». Полеты российских бомбардировщиков Су-24 приостановлены после второй за неделю аварии самолета этого типа. Причиной произошедшей в пятницу падение Су-24 в Ростовской области стал отказ техники, заявил помощник главнокомандующего ВВС России Владимир Дрик. Самолет упал при заходе на посадку во время плановых полетов. Пилоты катапультировались. Глава Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу предупредил об опасности нового кризиса с поставками российского газа через Украину. Баррозу предложил провести на следующей неделе экстренную встречу с участием международных финансовых институтов, чтобы обсудить просьбу Украины предоставить ей кредит на сумму свыше 4 миллиардов долларов для оплаты поставок российского газа. В Чечне из-за ливней и оползней объявлена чрезвычайная ситуация. Сообщается о 89 пострадавших в Грозном. В разных населенных пунктах республики повреждены около 20 домов, дороги, мосты, линии электропередачи, участок газопровода. Московская милиция вновь задержала участников голодовки, протестующих против запрета городского референдума о прямых выборах мэра. Грузинский офицер Алик Бжани попросил убежище в России из-за своего несогласия с курсом президента Грузии Михаила Саакашвили. На пресс-конференции в пятницу он также продемонстрировал действующее удостоверение личности офицера. Европейский союз призвал власти Ирана не препятствовать мирным протестам людей, оспаривающих победу президента Махмуда Ахмадинежада на недавних выборах главы государства. Вы слушали краткий выпуск новостей Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Продолжаем передачу. Первая любовь. Записи Екатерины Лучниковой.
О, не буди меня, зефир молодой весны.
Началась, когда мне было 16 лет. Это случилось осенью. Ей было тогда 14. Я помню, мы пришли как-то в подъезд. Ей-то нужно было идти домой. Ее ждала мама, а я ее не отпускал. Я пел песенку.
La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-
London loves three. She has a house and garden. I would like to see what happens. La 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 la.
Владимиру сейчас 29 лет. Он работает грузчиком, хотя еще совсем недавно был студентом-отличником и подавал большие надежды. Но о надеждах пришлось забыть из-за любви. Любовь эта стала первой и единственной.
Первый раз мы поцеловались у меня дома. Квартира была в нашем распоряжении, было холодно. Мы пришли, она села рядом с батареей, прямо вплотную, чтобы согреться. И тогда я сказал ей: поцелуй меня. Она, видимо, готова была ради меня. Тогда она все. Она подошла и поцеловала. Но она не умела тогда еще целоваться. Ну, я уронил ее на пол. Я ласкал ее. Ну, в общем, я ничего не говорил ей. И когда были следующие свидания, тоже я не признавался. Она спрашивала меня, люблю ли я ее. Ну, я ничего не отвечал. В то время не сказать, чтобы я ее страстно любил. Мне нужно было время, чтобы это понять. Я был влюблен в другую девушку. И были еще другие связи. Была подружка. Но она была старше. Она была легкого нрава. Из около хиповской тусовки. Познакомился с ней летом в Питере. Она жила в коммунальной квартире в центре Питера. На улице Чайковского. Недалеко от того места, где я жил, Иосиф Бродский. Я каждый день почти тогда проходил мимо дома, где жил Бродский. В этой коммунальной квартире у нее была комната. Она закрыла дверь и подошла, села на колени ко мне. С этого все началось. А от первой близости практически никаких ощущений, кроме что ты чего-то не умеешь. Ей приходилось меня учить. Естественно, я к ней относился достаточно хорошо. Хотя она была очень простой девушкой, а я был такой хиппи, интеллигент. Там была, в общем, довольно развратная жизнь. Потом вернулся в Ветку с таким желанием уехать обратно в Питер. Тут вдруг такая девушка, которая за тобой ходит. Когда я пришел, она открыла дверь, она бросилась обнимать меня, то я понял, что она меня любит. И потом был Новый год с ней, новогодняя ночь, которую мы провели вместе. И никого не было в мире, кроме нас. Родители уехали куда-то. Квартира была в нашем распоряжении, в моей жизни. Самая прекрасная ночь и самая какая-то нереальная. Хотя мы посмотрели новогоднее поздравление, но все это было так, где-то далеко. И мы провели эту ночь. Утром мы оделись и пошли к ней. На полпути я еще забежал в один из подъездов, потому что я чувствовал уже, что что-то будет, что что-то не так. Мы не виделись несколько дней, и уже в январе, где-то через неделю, она позвонила, сказала, чтобы я пришел к ней. Я пришел, и она сказала, что больше не хочет быть со мной. Ну, потому что вот появился другой человек в ее жизни. А у меня же был еще экзамен, еще один несданный экзамен. И вот она мне сказала, что все, тут я прихожу, нужно сдавать экзамен. И я вроде бы все-таки что-то рассказываю, но преподаватель ставит мне двойку. Я подумал тогда еще, что я переживал это все. И какое-то время я держался, но потом я понял, что я не могу без нее жить. И тогда уже бегал, как хвостик за ней я. Мы долго расставались, целый год еще. Мы еще встречались, хотя у нее был другой молодой человек. Была такая неприятная сцена, была истерика. И я ее ударил по лицу, но не кулаком, а так, ну, на ладонью, наотмашь. Но из ревности. Вот. И она заплакала. И мне показалось, что уже этого я не переживу. Ну, потому что я, естественно, никогда не поднимал на нее руку. Просто до этого она еще сказала, что она хочет ребенка от меня. Хотела тогда. Ну, когда еще не появился другой. Она когда это сказала, то мне совсем стало плохо. Представил просто, что у нас могло бы быть все. Все так хорошо. Могла быть семья. Мне было так больно. Мне казалось, что я не смогу дальше жить. Ну, тогда я и попытался покончить с собой. Я сначала пытался разрезать себе руки, но испугался. Когда уже вскрыл вены тогда, да, бритвой. Ну, страшно было, да. И потом приехали врачи. Все закончилось тем, что мне зашили руку. А отец взял меня жить к себе. Где-то через неделю три в апреле я прыгнул с моста самоубийц. Была весна, снега почти не было, был лед внизу. Я пролетел где-то 15 метров, наверное. Я помню просто это чувство полета, когда казалось, что я в невесомости, потерял сознание. В общем, не сказать, чтобы это был сугроб, это был лед скорее такой. Но я только поцарапал себе руки. На мне было такое темное пальто. Я поднялся и пошел обратно домой, к отцу. Меня остановила милиция. Их привлек мой необычный вид. Я сказал, что я студент, все нормально, я просто домой иду. Ну, я там немного испачкался, упал. Ну и так я пешком дошел обратно на другой конец города.
Stair with sparkle was and when, although I wasn't there, he said I was his friend, which came as some surprise. I spoke into his eyes, I thought you died alone, a long, long time ago.
Говорит Радио Свобода «Поверх барьеров». Вы слушаете передачу Екатерины Лучниковой «Первая любовь».
Позвонила маме. Говорю: «Мама, Саша мне сделал предложение». Мама говорит: «Какое?» Я говорю: «Мама, какое девушкам делают предложение? Руки и сердце, конечно».
Первая любовь для Ирины закончилась замужеством. И случилось это, когда было ей всего 16.
Это было в 91-м году. Я еще была ученицей 11 класса. Мы встретились на дискотеке. Он был очень веселый такой, незакомплексованный, приятная внешность. Для девочек это же в том возрасте особенно важно. Ну, такой, скажем так, не лошок трусы в горошек, да. Человек, который там за себя может постоять и меня может защитить. Но больше всего мне понравилась его независимость, мне захотелось его окрутить. Как это так? Что это за независимость? Я сейчас тут быстренько все исправим. Быстренько, не быстренько, так где-то через месяц, наверное. Первая близость, мне кажется, она навряд ли может кому-то принести спасти какое-то вообще удовольствие. Знала, что это может быть больно. То есть я была готова, я знала о каких-то последствиях. Но, к сожалению, правда, это было не из каких-то там официальных источников, да. А, опять же, дворовое воспитание, то есть подруги какие-то там, друзья-мальчики, которые там что-то... Но они обычно больше сочиняли, чем было на самом деле. Мне кажется, когда девушка просыпается в любви, именно в сексуальных отношениях, это происходит, наверное, у всех по-разному, но с первого раза навряд ли это у кого-то. Было много что непонятно просто. Как себя правильно вести, как вообще себя вести. Все, мне кажется, смешалось. И брат, и друг, и мужчина. В общем, как-то все разом. Сейчас это смешно, а тогда это было так все по-настоящему. Вся беда, наверное, все-таки в том советском воспитании. То есть, если девушка мужчине открыла доступ к сексуальным удовольствиям, значит, она выйти замуж обязана просто за этого человека. Потом мы проходили процедуру узаконивания наших отношений через райисполком, подавали заявление о том, что мы уже живем фактически брачной жизнью. Я никогда не забуду вот этой дурацкой формулировки. Просим вас разрешить брак такого-то и такой-то в силу того, что мы уже живем, уже фактически живем брачной жизнью. Потом помню я эту процедуру. То есть мы приехали в райисполком, сели перед дяденьками и тетеньками. Председатель, я так понимаю, комиссии, которая собралась по нашему вопросу. Все было серьезно, то есть замужество в 16 лет, это мало того, что с разрешения родителей, еще и государство должно тут поучаствовать. Слава богу, никто при запуске скважины не участвовал, я думаю. Насколько я помню, там женщина как раз вот в том памятном году сказала, что в СССР секса-то нет. Взрослые люди с серьезными лицами синхронно повернули голову, когда их спросили, какое решение мы дадим, добро или недобро. Посмотрели на нас, очки там поднимались, опускались поближе, чтобы это все дело посмотреть. Отпустили нас погулять на полчасика, снова с соблюдением всех ритуалов попросили войти внутрь и доложили о том, что будет вот такое-то решение по вашему вопросу. Вопрос решился положительно. Мы надеемся, что у вас будет крепкая ячейка общества. Я закончила школу, мы уже жили вместе. В июле месяце у нас было венчание. Вот это было очень трепетное событие, конечно. Когда узнала, что беременна, он очень обрадовался. То есть, ну, как бы все было хорошо. Вот. Прожили мы вместе около где-то 2 лет. А просто наступил момент, когда я поняла, что у человека нет цели. Он начал вести образ жизни немножечко такой, подобный растению, что ли. То есть за ним ухаживают, его поливают, его удобряют, и в то же время, может быть, он тоже что-нибудь вырабатывал, но я этого не замечала. Мне кажется, вообще двум людям, прежде чем жениться, нужно, конечно, побольше друг друга узнать. Причем я абсолютно теперь не против гражданских браков, потому что это как раз способ узнать друг друга и не кидаться просто сломя голову. Появился ребенок, да, там начались проблемы и с распусканием рук в том числе. Но это произошло, по-моему, на моей памяти 3 раза. 3-й раз был решающий. Я не защищалась, потому что когда-то давно занималась боевыми искусствами и знаю, как убить человека. Я боюсь просто за свои какие-то действия неадекватные. А в таком состоянии адекватных действий не может быть. Вот, валялась уже на полу, и коленками он мои руки припер к полу так, что я даже закрыться не могла от его ударов. Да, все закончилось, скажем так, не очень красиво.
Случайные встречи, романы случайные, немного веселые, немного печальные, минуты общения, часы расставания, них чуть огорчение, чуть умирание.
Ты, быть может, одна в этом мире, я, быть может, навеки один. Ты поймешь, если я полоумный, я, быть может, еще исправим. Годы минут и минут столетия, ты все так же стоишь у окна. Почему я до точности верный? Потому что ты в мире одна.
At first I was afraid, I was petrified. Kept thinking I could never live without you by my side. But then I spent so many nights thinking how you did me wrong. And I grew strong, and I learned how to get along.
Hey!
вот у Розы Петровны Исаевой живет она в селе Лапьял, любви в жизни не было.
Знаете, по-русски повторить не могу, по-марски это так. Там покажут.
Нет у меня белого платка и некому купить.
Вообще.
Нет у меня счастья, говорит, и негде носить.
Да как вас зовут-то, бабушка?
Роза Петровна Исаева. Меня 70.
70.
Она 70.
Роза Петровна, а была ли у вас в жизни любовь?
Семь родила без любовь. Любовь не было у меня.
Не было любви?
А, не было. Муж была, без любовь жила я. Вот, без любовь жила. Так дала.
Вы слушали передачу Екатерины Лучниковой «Первая любовь». Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Продолжаем передачу. В традиционной рубрике «Мои любимые пластинки» народная артистка СССР и Украины Ада Роговцева.
Пластинка вызывает в моей душе какое-то теплое такое вот чувство, чувство великой благодарности, потому что благодаря тому, что кончилась война, она еще даже не кончилась, а освободили город Глухов, где наша семья была в оккупации, я увидела граммофоны пластинки. Это приехал свататься к моей тетке 17-летний бравый капитан, освободитель, и принес в наш дом в Глухове, в Сумской области, совершеннейшую нищету и беду, после оккупационную, принес какое-то волшебство. Оттуда лилась музыка, и что-то было весело, и все пританцовывали, и я вместе с ними. Ну, какая музыка? Риарито всякие, немецкие пластинки. Ну да, это он где-то стащил, трофейные патефоны, трофейные пластинки. И там еще было очень много немецкой хорошей музыки. Он не отбирал, наверное, когда брал это чужое. Но вот что попало. И, в общем, оттуда пошла какая-то вот такая замечательная струя познания жизни и музыки, потому что до 5 лет я вообще этого не слышала. Радио не работало у нас. И мама, которая очень тонко разбиралась в музыке, не имея слуха при этом, она нас как-то ориентировала вот туда, на Баха, на Бетховена. И стоит у меня граммофон, его подарил мне замечательный большой скульптор Фуженко, по-моему, на 40-летие. У меня тогда были замечательные подарки. Стариннейшая гладью шитая рубашка украинская, Иван Миколаевич подарил. Не помню, кто-то мне подарил какой-то очень старинный, замечательный крест. И Фуженко подарил граммофон. Таким образом, снова пришли в нашу жизнь уже магнитофонов и кассет, тогда еще не было дисков, пришла снова вот потребность найти иголки и найти пластинки. И у меня их очень-очень было много, потому что снесли все, кому они были не нужны к тому времени уже. Одно время, значит, развлекался пластинками мой Костик, который на них нашел какой-то такой способ изображать все замечательно. И были картины прекрасные на этих старых пластинках, я с ним страшно ругалась. Костик, да, сын мой, ему было лет, наверное, 12, живописец на пластинках. Когда включаешь какую-то песню, там, раздольную русскую, и она звучит в граммофонном исполнении, там, «Счастье мое», «Брызги шампанского», ну, в общем, много такого замечательного, потому что это поднимало настроение, и вот оно живет со мной сейчас. Затем в мою жизнь пришло еще одно событие, потому что я записана на пластинку. Нина Миронна Васильевская подготовила, и мы записали на мелодии. Это, в общем-то, было действительно явление в моей жизни. Причем замечательные какие-то 2 портрета на обложке, яркая обложка. Таким образом, у меня сохранилось то, что ну, для кого-то вообще ничего не значит, а для меня это такой комочек тепла. И для детей, думаю, будет тоже каким-то странным таким напоминанием о том, что бабушка не всегда была бабушкой, а была еще и ребенком. Это «Машенька» записана с Михаилом Федоровичем Романовым. И «Кусок Варшавской». На этой пластинке, во-первых, голос Михаила Федоровича Романова, который был обволакивающе бархатно-мужским. Вот тот голос, который женщины теряют самообладание, когда слышат этот голос, независимо какой внешности мужчины. Да не только женщин, просто это очень приятно и очень красиво Господь создал такие вот голоса, недаром он их дал. Шаляпин только в бытовой речи. И я там, но даже нельзя рассказать, это представить нельзя, как я пищу. Но в моей жизни было много парадоксов. Если я пела «Сольвик» с Кофманом в филармонии в Пергюнте, сейчас это тоже уже странно, хотя это было где-то лет 25 тому назад. Да, ну это почти под колоратуру, это лирическая сопрано.
Sure.
После этого как-то Катя уехала, моя дочка. И я страдала очень, и я закурила. И таким образом я голоса этого лишилась раз и навсегда. Но я этот голос еще сломала, потому что мне мои старшие замечательные наставники, и Романов, и Лавров, и Белоусов, великие артисты театра «Лесь Украинки», и Халатов Виктор Михайлович, они мне сказали: с таким голосом, Аля, ты будешь всегда играть какого-нибудь Чиполлино или какую-нибудь Машеньку. И дальше ты этого не прыгнешь, потому что женщину, как и мужчину, украшает тембр. И я его сама выработала. Это не мой природный голос, это профессиональный голос мой. Я очень это серьезно делала. Во-первых, я пела цыганские песни, срывала голос вниз, просто вот нутром пела, не голосом, как положено, грудным регистром, а я его сажала очень низко. Это многие делают, актрисы. Когда я поступала в театральный институт, то профессор Долев из консерватории советовал мне идти в консерваторию на колоратурное сопрано. Я, как Женечка Мирошниченко, светлая ей память, большой, золотой, прекрасный человек, оперная певица и кумир нашего времени, я обработал в ее регистре, а это очень редкий регистр. Но пришлось пожертвовать, потому что я в певице не пошла, значит, это мне не пригодилось, я это дело уничтожила и стала работать вот тем голосом, который, в общем-то, уже люди как-то привыкли, применяя к моему облику. Вот сейчас мы были на кладбище, Кость Петровичу был 81 год, и собралась семья, и был светлый праздник, потому что я собрала всю семью, мы давно как-то все-все не встретили, вот не было отсутствующего. И мы на могиле пели, мы всегда это делаем. Там на кресте, который стоит большой памятник Кость Петровичу, там написано: «Там за лесом, за лугом ходить козак за плугом». «Ореневу не свою, добре хоч в своїм краю». И гимн мы там всегда поем украинским, да. В общем, это все окрашено теплым юмором, но и искренностью, потому что Кость Петрович, мне кажется, там улыбается. Степанков Константин Петрович, народный артист Советского Союза, замечательный актер, большой патриот Украины, ну, даже патриот, вот ему не лепится, а наш как болевальщик. Вот он обмирал по поводу истории украинской и традиций украинских и будущего Украины. Поэтому мы, значит, вот так вот как-то все это поддерживаем. Это мой муж, с которым я прожила 46 лет. Он очень мечтал даже до золотой свадьбы, но судьба распорядилась иначе. Сейчас уже, наверное, и свадьба скоро будет золотая. Так надо будет снова собраться на кладбище и ее отпраздновать там.
Уйче, уйче, кумасе, уйче, кур посеем тебе в гороче. Будем тебе шанувати три рази на день полива. Три рази на день полива, ти в неділю рано забивува.
А потом еще я с пластинками связана к этому. Щемящая, щемящая нежность к Лесе Украинки, которая, по сути, на Украине-то и была зачинателем записи. Она уже была больна очень серьезно, у нее уже даже был туберкулез, по-моему, к тому времени, и легких. Уже все, в 44 года ее не стало. И эта девочка, эта женщина ездила с Квиткой тогда, и еще до Квитки они ездили по всем-всем регионам Украины и записывали старинные украинские песни и мелодии. Это был фонограф, это все еще было очень несовершенно, но она это делала и сохранила для нас. Поэтому вот эти допластинка мне очень-очень дорога в моем сознании, в моей душе. Квитка был замечательный профессор консерватории, музыкант прекрасный, муж Леси Украинки. И когда Леся, которая очень любила другого человека, Мирженского, и похоронила, у него была скоротечная чахотка, по сути, там Леся подхватила еще и туберкулез легких. Там, мне кажется, ну кто это знает. Она проводила его, эта девочка, которая уехала в Минск, больная туберкулезом костным. И когда там уже все родственники отказались за ним смотреть, потому что это очень тяжелый уход, тяжелый, капризный, немыслимый уход, быстрый, но очень тяжелый. И Леся провела с ним этот месяц, написала весь цикл лирических своих стихотворений любовных, писала ему под диктовку его письма к его женщине, которую он любил. В общем, там много-много завязывается в моей душе каких-то таких парадоксов и великих истин по этому поводу. И она ему играла к своей искалеченной ручкой на фортепиано, когда он умирал. А Квитка, по сути, все это вернул ей, потому что когда уже в Крыму умирала Леся Украинка, они нищенствовали, жили с Квиткой, с ее мужем, то он играл Леся. Ее кончину очень и очень много, и по много часов. Классику играл, все великое, он был большим музыкантом. Когда Леся Украинка написала Кобылянской, выходить мне замуж или нет, я ей сказала, когда два интеллигентных человека нужны друг другу, это будет брак. И это вот нам бы где-нибудь написать бы, но только во главу этой фразы, это не точная цитата, но суть ее, интеллигентных человека. И действительно, они были очень нужны друг другу и очень были в помощи друг другу.
О своих любимых пластинках рассказывала актриса Ада Роговцева. Ее записала Ирина Колесникова. Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Марина Смирнова-Фрэца. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Вы слышите новости. Мы живем в событиях. И забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня. А также в любое время в интернете по адресу svobodanews.ru.
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Никто не может быть произвольно лишен своего гражданства или права изменить свое гражданство. Мужчины и женщины, достигшие совершеннолетия, имеют право без всяких ограничений по признаку расы, национальности или религии вступать в брак и основывать свою семью. Брак может быть заключен только при свободном и полном согласии обеих вступающих в брак сторон. Семья является естественной и основной ячейкой общества и имеет право на защиту со стороны общества и государства. Каждый человек имеет право владеть имуществом как единолично, так и совместно с другими. Никто не должен быть произвольно лишен своего имущества. Слушайте Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 9520, 9820, 11755, 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».